Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать второе послание к Коринфянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Возможно, вы помните, что в начале своего послания Павел извинялся за то, что не пришел в Коринф раньше. Он писал: «Я не обманывал вас и не хитрил, когда сказал, что хочу прийти к вам». Павел столкнулся с огромными трудностями. Он прошел через ужасное гонение, так что даже думал, что все кончено, что ему не остаться в живых. Из этих испытаний он вышел физически очень ослабленным, больным человеком, поэтому-то он и говорит о мертвости Господа Иисуса в своем теле, имея в виду те страдания, которые он испытал ради Христа: гонения, побои, избиение камнями. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса», — пишет он, — «чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами». То есть тот же Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, воскресит и нас, и мы встретимся с вами в Его присутствии. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью». Таким образом, страдания и притеснения, которые испытывал Павел, он испытывал, как он сам говорит, «для вашей пользы, чтобы тем же утешением, которое получил я мог утешить и вас в ваших бедах и страданиях. Так что все это было сделано и вынесено ради вас». Здесь интересно было бы отметить, что страдание затрагивает самые глубины человеческого существа. Оно развивает характер и силу, причем так, как ничто другое. Апостол Павел говорит здесь о том, как страдания, через которые он прошел, послужили к славе и пользе коринфян. Нет никакого сомнения в том, что это действительно было так. Те черты характера, которые выработались в Павле вследствие перенесенных им страданий, в дальнейшем были использованы Богом для блага всего тела церкви. Конечно, никто из нас не любит страдать. Помните, когда Иисус Христос стал говорить ученикам, что ему надлежит пострадать от рук человеческих, Петр воскликнул: «Да не будет этого с тобой, Господи!» В более точном переводе его слова звучали бы так: «Господи, побереги себя, не делай этого!» Это был голос плотского человека, который кричал: «Пожалей себя!» Иисус сказал ему, что это был голос сатаны. Он сказал: «Отойди от меня, сатана, ты не понимаешь того, что Божье». В своем послании апостол Петр говорит, что когда мы страдаем по воле Божьей, мы просто должны предать свои души Богу, верному Создателю. Эти слова очень задевают некоторых из современных проповедников, но факт остается фактом. Вы можете страдать по воле Божьей, и через эти страдания Бог может произвести в вас такие перемены, которые невозможно было бы произвести никак иначе. Многие из тех людей, к общению с которыми я более всего стремлюсь, это как раз те, кто много страдал в своей жизни, потому что я нахожу в них такую глубину, какую не находил ни в ком другом. Благодаря тому богатству, которое выработалось в них вследствие этих страданий, я могу многому от них научиться. Поэтому Павел рассматривает свои страдания как нечто, способное принести пользу всем верующим. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божью. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет...» Его внешний человек был почти что уничтожен. Его избивали, бросали в тюрьму, побивали камнями. «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». «Да, мы прошли через многое», — пишет Павел, — «и с нашим внешним человеком скоро будет покончено. Но внутренний человек наш день за днем обновляется силой Господа. Ибо кратковременное легкое страдание наше...» Кратковременное страдание. Когда страдаешь, вряд ли кому-то кажется, что это кратковременно. Напротив, кажется, что это целая вечность, время тянется так долго. Может быть, вам доводилось испытывать такое, когда вы устали и идете спать после тяжелого рабочего дня, просто удивительно, какой короткой оказывается ночь. Вы просыпаетесь и говорите: «А что, уже утро? Неужели уже пора вставать? Невероятно!» Но если вы больны, то ночь может длиться целую вечность. Вас мучает бессонница, и вы смотрите на часы. Какой ужас! Прошло только 10 минут с того времени, как я смотрел на них в последний раз. Когда же, наконец, наступит утро? Страдание растягивает время. Но что, если бы я страдал даже 50 лет? В сравнении с вечностью это всего лишь одно мгновение, потому что наша жизнь как пар. Она появилась на короткое мгновение и тут же исчезла. Наши страдания кратковременны. Даже самая долгая жизнь – ничто по сравнению с вечностью. На самом деле ее нельзя даже сравнивать с вечностью, потому что конечное нельзя сравнивать с бесконечным. Это даже не капля воды по сравнению с мировым океаном, потому что в данном случае мы сравниваем исчисляемое с исчисляемым. В конце концов, можно сказать, сколько приблизительно капель воды в мировом океане. Но когда вы имеете дело с таким понятием, как вечность, сравнение становится просто невозможным. Итак, кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вечное богатство славы в сравнении с временной легкой скорбью. Нам нужно смотреть на вещи в масштабах вечности. Зачастую наша проблема заключается в том, что мы слишком сосредоточены на временном, на земных скорбях. Мы настолько увлечены своим материальным положением или физическим состоянием, что теряем из виду вечное. Легкая скорбь длится какое-то мгновение, но у Бога есть вечный план для вас, вечная неописуемая слава. Эта вечность намного превосходит все, что мы только можем себе представить. Вечный план Бога для вас заключается в том, что эта легкая скорбь пройдет, и жизнь ваша пройдет очень быстро. Не живите для дня сегодняшнего, живите для вечности. Смотрите не на сегодняшнее, а на вечное, как сказал Павел, когда смотрим не на видимое, но на невидимое. Наш внешний человек истлевает, погибает, и все, через что мы проходим, это в действительности легкая скорбь. Павел называет это легкой скорбью, хотя когда смотришь на перенесенные им скорби, вряд ли может так показаться. Автор послания к евреям говорит: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». «Я гораздо более был в трудах», — написал Павел коринфянам, — «безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, день и ночь пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Таково было его кратковременное легкое страдание. Павел открывает здесь свой секрет, который заключается в том, что мы не смотрим на видимое, на то, что временно. Мы смотрим на невидимое, потому что оно вечно. Куда обращены наши взгляды? На вечное или на временное и приходящее? Что является для нас ценным в жизни?
Апостол Павел постоянно сталкивался со смертельными опасностями из-за своего свидетельства об Иисусе Христе. Тем не менее, он был не очень-то обеспокоен этим, потому что у него было правильное представление о смерти. Я думаю, что нам, как христианам, тоже важно правильно понимать то, чем является смерть для чада Божьего.
Зачастую именно из-за того, что мы не имеем правильного понимания, когда кто-нибудь из детей Божьих умирает, мы говорим: «О, какой ужас, ведь он был такой молодой! Бедняга, у него вся жизнь была впереди!» Как будто смерть является трагедией для чада Божьего. Апостол Павел не раз смотрел в глаза смерти, но он не беспокоился из-за этого, потому что знал, что когда земной наш дом, когда эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Павел понимал, что истинное «я» человека — это его духовная сущность. Конечно, я обладаю телом, я обитаю в теле, но это тело не является моим истинным «я», оно лишь дом, в котором я живу. Здесь Павел говорит даже не о доме, а о хижине, о палатке. Когда вы думаете о хижине, вы вряд ли думаете о ней как о постоянном месте жительства, скорее как о временном пристанище. Мы должны относиться к своим телам как к хижинам, то есть как ко временному месту жительства нашего духа. В данный момент мой дух обитает в этой хижине, но это временно, до тех лишь пор, пока я не перееду в свой новый дом на небесах. Когда земной наш дом, когда эта хижина разрушится, пишет Павел, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Итак, наша временная хижина очень сильно отличается от вечного дома Божьего на небесах. Мое тело, это хижина, в которой я живу сейчас, построена по чертежам, находящимся в генах, которые я унаследовал от своих родителей. Цвет глаз, телосложение, даже лысина – все это было передано мне от моих родителей и прародителей. Мое тело представляет собой результат сочетания генов моих родителей. В результате передачи наследственной информации от моих предков, вплоть до Ноя и Адама, мне достались различные свойства, как слабости, так и сильные стороны. И то, что мне досталось от них, я не могу назвать самым лучшим, потому что это досталось мне не от самого Бога, а через посредников. Но у меня есть новый дом, в который я однажды перееду. Он достанется мне не через кого-то, но я получу его от самого Бога. Это нерукотворенный дом, это не временный, это вечный дом, вечное жилище на небесах. Поэтому для чада Божьего смерть – это всего лишь переезд из старой и в большинстве случаев достаточно ветхой хижины в прекрасный новый дом Божий. Вы помните, что Иисус Христос сказал своим ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Когда мы слышим это, мы сразу же начинаем представлять себе какие-то прекрасные особняки, которые ожидают нас там. Вот вы попадаете на небеса, и Господь берет вас за руку. Он ведет вас по вымощенным золотом улицам, подводит к шикарному белому особняку и говорит: «Посмотри, это твоя новая обитель». Нет, это не так, хотя мне, конечно, очень жаль вас разочаровывать. Новое тело, которое я получу, не будет нуждаться во сне. Зачем же мне тогда спальня? Вряд ли моему новому телу будет нужен дом для того, чтобы жить. Здесь не говорится о доме в том смысле, в каком мы привыкли понимать это слово. Здесь говорится о новом теле. В настоящий момент я живу в палатке, в хижине, но однажды я перееду в обитель, приготовленную мне Богом. Однажды вы развернете газету и прочитаете: «Прошлой ночью скончался Чак Смит. Он был пастором церкви часовня на Голгофе», и так далее, и тому подобное. Не верьте этому. Это неправильно. В действительности автор заметки должен был бы написать: «Прошлой ночью Чак Смит переехал из старой протекающей хижины в прекрасную новую обитель». Вы не должны оплакивать меня, потому что я всего лишь переехал из палатки в новый дом, дом Божий, нерукотворный, на небесах. Вот что такое смерть для чада Божьего. Поэтому апостол Павел и сказал тем, кто отговаривал его от опасного путешествия: «Неужели вы думаете, что я обеспокоен опасностью быть заключенным в оковы за Христа? Да я умереть за Него готов». Он понимал, что смерть для чада Божьего – это переезд из хижины, из временного жилища, в настоящий дом. Он продолжает, говоря: «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Наши земные тела подвержены слабости и боли. В послании к римлянам, в 8 главе, Павел говорит о том, что мы стенаем, и вместе с нами стенает все творение, ожидая явления Сына Человеческого и искупления тел наших. «Я воздыхаю, желая облечься в новое тело, которое приготовил мне Бог, тело нерукотворенное, вечное. Только бы нам и одетым не оказаться нагими». Это не оставляет и камня на камне от учения о так называемом «сне души». Здесь Павел ясно говорит: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься. Я не хочу быть бестелесным духом», — говорит Павел. Последователи Будды стремятся к тому, чтобы однажды достичь нирваны, потому что все проблемы, по их мнению, возникают у нас из-за наших тел. Они надеются, что в результате прогрессивного переселения из одного тела в другое, более совершенное, они в конце концов совершенно избавятся от своих тел и вольются в единство вечного духа, став некой сущностью. Но это не та надежда, которая есть у нас, христиан. Мы переедем из этой старой хижины в жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Я не хочу быть нагим, то есть бестелесным духом, но я хочу облечься в новое тело, чтобы смертное поглощено было жизнью. Иногда у верующих возникают определенные трудности в понимании различия между положением верующего сейчас и после того момента, когда церковь будет восхищена. Сейчас души умерших верующих находятся в присутствии Божьем, а их тела в могилах ожидают воскресения. Интересно, что Павел в первом послании к Коринфянам, говоря о воскресении тела, уподобил его семени, посаженному в землю и умирающему. Тогда же он сделал одно очень интересное наблюдение. Тело, которое вырастает из земли, не то же самое, что вы посеяли, потому что вы посеяли простое зерно, а Бог дал ему такое тело, которое было угодно ему. Так же, говорит апостол, происходит и при воскресении мертвых. Многие люди надеются на воскресение в телах, подобных тем, в которых мы живем сейчас. Я лично ожидаю не преобразования или омоложения этого тела, я ожидаю тела намного более превосходного. Я хоть сейчас готов переехать из этой хижины в новый дом, в жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. В первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, Павел говорит о порядке воскресения. Он говорит: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Многих людей эти слова приводят в замешательство, потому что им кажется, что наш дух после смерти будет пребывать с Богом, и во время воскресения тело и дух каким-то образом снова будут воссоединены. Конечно, некоторые атеисты не замедлили обнаружить здесь проблему, говоря: «А как насчет человека, которому была произведена, скажем, пересадка сердца? Кто получит это сердце при воскресении?» Наши земные тела состоят из химических веществ, из молекул и элементарных частиц. Они сделаны из тех же химических элементов, что и земля, прах. Когда ваш дух покидает тело, оно возвращается в прах. «Прах ты, и в прах возвратишься», сказано о человеческом теле. В результате постоянно идущего процесса регенерации, обновление тканей, наше тело практически полностью обновляется каждые 7 лет. С химической точки зрения вы уже совсем не тот человек, которым были 7 лет назад. Так какое же из моих тел, в которых я жил за последние 70 с лишним лет, я получу при воскресении? Слава Богу, мне не придется выбирать. У меня есть нерукотворный, вечный дом на небесах. у верующих в Фессалонике возникли некоторые проблемы, связанные с тем, что когда Павел проповедовал там, он сказал им, что Иисус Христос скоро придет, чтобы установить свое царство. Но после того, как Павел ушел, кое-кто из верующих умер, и остальные были очень расстроены. Они говорили: «Какой ужас! Они умерли до прихода Иисуса Христа! Они не смогут войти в Божье Царство! Как жаль, что они умерли до возвращения Господа!» Поэтому Павел в 4 главе послания к Фессалоникийцам утешает тех, кто переживал о своих близких, умерших до возвращения Господа. «Не хочу же оставить вас, братья, — пишет он, — в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Библия говорит нам, что Иисус Христос придет за нами на облаках, с неба. «Ибо сие говорим вам словом Господним, — пишет Павел, — что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Бог существует вне времени. Мы с вами пока что живем в определенных временных рамках, но однажды наступит момент, когда мы выйдем из этих рамок, когда мы уже не будем ограничены временем, потому что со смертью нашего физического тела мы переместимся в область вечного, в область того, что находится вне временных рамок. В вечности нет прошлого, настоящего и будущего, там есть одно лишь настоящее, и это отражено в том имени, которым Бог называет себя в Писании. «Я есмь сущий», — говорит Он. Наш разум настолько связан с понятиями времени, что мы даже не можем думать о чем-то, что находится вне времени. Наш ум просто не способен вместить саму мысль об отсутствии времени. Однако мы будем способны понять это, когда войдем в вечность, потому что в вечности прошлое и будущее связаны вместе и находятся в настоящем. Тогда я смогу одним взглядом охватить и начало, и конец времени. Бог находится вне времени, и Он доказывает это тем, что говорит нам о событиях, которые будут происходить в будущем, потому что Он может видеть то, что еще не существует сейчас. Часто Бог говорит о чем-то еще не существующем, как о чем-то существующем, потому что Он знает, что оно будет существовать. Поэтому-то Бог и говорил об Исааке как о существующем, как о реальном человеке, даже до его зачатия. Бог может делать это, потому что, смотря на время извне, Он видел Исаака уже рожденным, Он видел, как он женится на Ревекке, видел всю его жизнь, потому что Бог смотрит на историю в ее завершенном виде. Меня это очень ободряет, потому что это значит, что Бог смотрит на меня и видит меня уже в его славе. И хотя этого еще не произошло, это обязательно произойдет. Он говорит, что мое искупление уже было совершено, и я уже нахожусь в Его славе, потому что Бог находится вне времени. Меня утешает то, что Бог с такой уверенностью говорит о моем будущем. Он знает, когда это произойдет. Когда я умираю, я выхожу из-под господства времени и вхожу в вечность, где все находится в настоящем. Все, что для нас еще в будущем, в вечности пребывает в настоящем. Было бы неверно говорить, что Бог в будущем воскресит вас в новом теле, потому что в Его глазах вы являетесь такими уже сейчас. Таким образом, в тот момент, когда мой дух покинет это тело, я сразу же перейду из времени в вечность. Только мое тело удерживает меня во времени. Усопшие во Христе уже вышли из времени и вошли в вечность, где все уже совершено. «На сие самое и создал нас Бог, — пишет Павел, — и дал нам залог Духа». Залог обычно вносят для того, чтобы показать этим искренность своих намерений. Бог показал свои намерения относительно нашего с вами полного искупления, дав нам залог Святого Духа. Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, в первой главе. «Вы, — пишет он, — запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его». Итак, мы всегда благодушествуем, читаем мы дальше в пятой главе второго послания к Коринфянам. «И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Это то, чего я действительно желаю. Я знаю, что пока живу в этом теле, пока это тело является моим домом, я не могу водвориться в Царстве Божьем. Но я желал бы выйти из этого тела, чтобы быть с Господом в Его Царстве. Итак, смерть освобождает меня, освобождает мой дух от этого тела, чтобы он мог переехать в новое место, в Дом Божий, где я буду вечно обитать с Господом. И потому, продолжает Павел, ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Я желаю, чтобы моя жизнь была угодна Богу. И пока я нахожусь в этом теле, и когда я выйду из него, моим величайшим желанием является угождать Богу, чтобы Иисус Христос мог сказать мне: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Больше всего на свете я желаю угождать Богу. В послании к филиппийцам апостол Павел сказал: «Мне не важно, через жизнь или через смерть мою Христос будет прославлен в моем теле. Я просто хочу быть угодным Ему. Я хочу, чтобы Он был прославлен через меня. Ибо всем нам, — пишет Павел, — должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Этот суд не следует путать с судом Великого Белого Престола, о котором говорится в книге Откровения, в 20 главе, когда все грешники предстанут перед Богом. Суд, о котором говорит здесь Павел, судилище Христово, будет больше похож на Олимпийские игры, когда участники состязаний в различных видах спорта предстают перед судьями, и судьи возлагают на их головы венцы, чтобы отметить их успех. В те дни атлетам вместо золотой, серебряной или медной медалей возлагали на головы венки, сплетенные из различных цветов или оливковых ветвей. Для того, чтобы получить этот тленный венец, спортсмены должны были немало потрудиться. Они должны были очень упорно тренироваться. Мы же трудимся ради венца нетленного. И нам должно быть стыдно от того, что они, желая получить тленный венец, были так настойчивы. А мы, трудясь для нетленного, так часто бываем небрежны. Библия учит, что наши дела будут судимы огнем, и те из них, которые являются деревом, сеном или соломой, попросту сгорят. За те же, которые выдержат испытание, мы будем награждены.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!